Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Первая из серии передач «Мир вспоминает» журналиста Анну Политковскую. Вуковарская тройка. Решение Международного трибунала в Гааге глазами сербов и хорватов. И круглый стол «Кавказский перекресток. Совершенствование национальных вооруженных сил или гонка вооружений на Кавказе». Обо всем этом в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Эта неделя в западном мире проходит под знаком Анны Политковской. Швеция, Норвегия, Англия, Америка, Франция, Финляндия, Австрия, Чехия. Ее друзья и коллеги вспоминают и скорбят. 7 октября исполнится год с момента ее убийства в подъезде собственного дома в Москве. Французская переводчица и журналист Галина Акерман услышала об Анне Политковской впервые в октябре 1999 года, фактически в самом начале чеченской кампании, от своего друга, правозащитника Алика Гинзбурга. Тот принес ей подборку номеров «Новой газеты», показал статьи из Дагестана и Чечни и предложил собрать из публикаций Анны Политковской книгу для французского издательства. Галя Акерман взялась за это дело. Книгу удалось напечатать, а по ходу дела две женщины стали друзьями. Рассказ Галины Акерман записал Андрей Бабицкий.
Галя, когда вы с ней сошлись поближе, какими вам показались ее взгляды, привычки, особенности поведения отталкивающими или, наоборот, привлекательными, потому что много говорится на эту тему? Была ли она странная, отдельная ото всех или ничем не выделялась? Расскажите о своих впечатлениях.
Она в Москве чувствовала себя такой инопланетянкой, потому что люди были заняты какими-то такими практическими вопросами об устройстве собственной жизни, какую машину купить, как поехать отдыхать, на какую выгодную работу устроиться. В Москве было достаточно все весело, оживленно, пестро, ярко. А она после того, как она каждый раз, вот раз в месяц, иногда чаще бывала в Чечне, проводила там в среднем по неделе, погружалась в бесконечное количество горя, проблем людских, общалась с семьями людей похищенных, убитых, изнасилованных женщин. Она, кстати, многим изнасилованным женщинам помогла уехать из Чечни, потому что архаичная структура общества для таких женщин оставляет просто мало надежды на выживание. И она не могла врубиться вот в эту московскую жизнь. Она там чувствовала себя чужой и посторонней. И я много ее наблюдала в Москве. Я в те годы часто приезжала. И каждый раз я видела, что она полностью занята продолжением этой своей чеченской истории. То есть она приезжала, и надо было отписаться, сдать статью, что-то проверять, искать какие-то концы, встречаться еще с бесконечным количеством людей. И для такого вот простого дружеского общения, легкого, посидеть, чайку попить, потрепаться, у нее было очень мало времени. Я, например, много раз с ней встречаюсь, всегда это было так. Она мне говорила: ну, приходи ко мне. Я приходила, мы сидели, пили чай, но через 40 минут посмеялись, поболтали, даже, может быть, какие-то анекдоты друг другу рассказали, обменялись какими-то там словами, и потом она говорила: Галя, мне надо срочно кончать статью, или кто-то должен был прийти, или она куда-то должна была ехать. Сколько раз я приходила к ней в «Новую газету», то же самое. То есть она фактически не жила, а служила. Это было служение, то есть это было нечто, полностью выходившее за рамки нормальной журналистской деятельности. И я признаюсь, что вот в те первые годы, когда мы только начали общаться, в 2000, 2001, 2002 году, мне еще казалось, что она иногда преувеличивает, перегибает палку, что все может быть не так страшно, что есть и какие-то положительные вещи и так далее. То есть я старалась, может быть, немножко себя оберегая, не до конца смотреть на мир ее глазами. Но, к сожалению, с годами все, что произошло в России, показало, что права была она, а не я. И, конечно, в последние годы, я думаю, у нас было такое полное глубинное взаимопонимание именно ну, помимо просто дружеской вот такой симпатии друг к другу, теплой, и мы много там о наших детях говорили и так далее, то есть было нормальное женское общение. Но я думаю, что я постепенно поняла, что, еще раз я говорю, в политическом смысле, права была вот в этой очень жесткой оценке перспектив этого режима именно Аня. Но в то же время она была немножко, как вам сказать, в ней была какая-то очень большая непосредственность. Она была готова цепляться за любую веточку надежды, потому что ей все-таки очень хотелось самой думать, что, может быть, есть какой-то выход. Она была очень хорошей матерью, и мне кажется, это было как-то даже во имя ее детей, ей хотелось верить, что она живет, и ее дети особенно живут не в безнадежной стране. И поэтому вот появлялось, например, когда окреп Союз солдатских матерей, и была идея его превратить в партию, у нее были совершенно окрыленные какие-то в это время глаза и голос, и она очень надеялась, что вот это станет настоящей партией, тем более не только женщины, собственно, солдатские матери, но и какое-то количество военных эту идею поддерживало. Но, как вы знаете, из этого ничего не получилось. Потом даже вот в этом последнем ее дневнике, который, кстати говоря, она написала по инициативе французского издательства «Бюше Шастель», которое предложило ей, это был период предыдущих парламентских и затем президентских выборов, вот в течение года вести такой дневник и записывать, как готовится, как ведется предвыборная парламентская кампания, президентская. И там она много пишет про лимоновцев. Хотя она, конечно, совершенно отрицательно относилась к Лимонову, к его идеологии, но, тем не менее, даже вот эти молодые лимоновцы, эти ребята, которые восставали против путинского режима и которые готовы были, как народовольцы, чуть ли не на плаху идти, чтобы избавить общество от этого режима, у нее эти ребята вызывали восхищение и сочувствие. Она видела в этом какие-то все-таки вот силы, которые есть у молодежи и которые могут к чему-то привести. То есть ей очень-очень не хотелось сдаваться. То же самое вот в этой книге. Она много говорит о различных съездах оппозиции, о формировании другой России. И каждый раз возникает надежда, и она прямо воспаряет на крыльях этой надежды, и потом очередной раз эти надежды не оправдываются.
Скажите, вы или кто-нибудь другой, или даже она сама ощущали неотвратимость трагического финала, или все разговоры про опасность шли по боку, как это обычно бывает?
Много раз такое чувство возникало. Например, я помню один момент, я думаю, об этом мало известно. Если я не ошибаюсь, это было осенью 2003 года, я приехала в Москву, и Аня была в полном ужасе, потому что в ее подъезде убили женщину, застрелили, которая со спины примерно такого же роста, короткая стрижка, такие седые волосы, и которая жила на этаж или на два этажа ниже, чем Аня. И были угрозы в ее адрес. Даже ее главный редактор Дима Муратов ей предложил на какое-то время уехать из России. Вот она получила тогда австрийскую стипендию. Она какое-то время прожила в Австрии, потом в Норвегии. У нее, конечно, была возможность вообще обосноваться на Западе. Тем более, что у нее был американский паспорт. И вообще никаких проблем это бы не представило. Но она не хотела жить на Западе, ей было неинтересно жить на Западе. Она знала, что ее место там, она старалась особенно не думать о смерти. Вы знаете, вот в этом смысле очень характерно, когда был Беслан, и я приехала в Москву, наверное, может быть, через 2 недели после Беслана, Аня была абсолютно желтого цвета, она очень плохо себя чувствовала после этого отравления в самолете. Она была как-то очень подавлена, она несколько месяцев лечилась, но тем не менее, даже вот после этой истории, она все-таки, во-первых, не захотела уехать, и во-вторых, даже о самой этой истории она не хотела особенно распространяться. То есть Она считала, что ее судьба, тем более, что она все-таки осталась в живых, она не идет ни в какое сравнение с жертвами Беслана, что не надо обращать внимание прессы на нее вместо того, чтобы думать о жертвах, о семьях пострадавших и так далее. Мне кажется, что она жила с этим. Может быть, у нее все-таки было какое-то, знаете, ну, как это часто бывает у военных репортеров, что вот проскочу. Может быть, это еще было связано с тем, что она все-таки была из семьи номенклатурной. Отец был дипломатом, собственно, она получила американское гражданство, потому что она родилась в Нью-Йорке. То есть у нее, видимо, еще была вот эта немножко присущая российской элите уверенность в себе, мне так кажется. С одной стороны, она была полной противницей режима, то, что она писала о Путине, я думаю, мало людей так откровенно и жестко о нем писали. Но в то же время она продолжала себя считать настоящим патриотом своей страны. И у нее было много знакомств и людей, которые ей симпатизировали и среди военных, и даже среди ФСБшников. Поэтому, мне кажется, у нее была сумасшедшая какая-то, может быть, немножко уверенность, что все-таки вот обойдется. И потом много раз обходилось. Вот было это отравление, была эта попытка убийства, когда убили другую женщину вместо нее. Ее сын мне рассказал в какой-то момент, что были две попытки спровоцированной автокатастрофы. Причем один раз за рулем была не она, а ее дочь. Я думаю, что не только я, но очень многие люди, которые ее знали, задавали ей этот вопрос, не боится ли она и не хочет ли она уехать. Она всегда пожимала плечами и с такой улыбкой говорила: «Ну а что делать, Галь, но я же не могу уехать». И на этом разговор, собственно, кончался, потому что против этого аргумента сказать нечего.
Об Анне Политковской рассказывала французская переводчица и журналист Галина Акерман. «Мир» вспоминает Анну Политковскую. Мы продолжим в следующем выпуске программы.